agrinews.ru.
С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 19 мая, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. 140 лет сегодня исполняется со дня рождения последнего российского императора Николая II. Фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» пришел на Кавказ. Благотворительные показы художественных и документальных кинокартин с программы фестиваля пройдут в Нальчике и Владикавказе. В Москве на Красной площади коммунисты принимали подростков-пионеры. Сегодня 86 лет со дня образования самой массовой в советские времена детской организации. Репортажи, интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и спорта – все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Сегодня исполняется 140 лет со дня рождения последнего российского императора Николая II. И в этом же году, в июле, будет отмечаться еще одна дата, связанная с трагической судьбой монарха. 90 лет со дня убийства большевиками в Екатеринбурге царской семьи. В Лондоне выходит в свет книга британского историка Хелен Рапопорт «Екатеринбург. Последние дни Романовых». С автором книги побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале дома отставного армейского инженера Ипатьева группы чекистов под руководством Якова Юровского были зверски убиты бывший император России Николай II, его супруга Александра Федоровна, их сын, четверо дочерей, их семейный врач и двое слуг. Европейская история нового времени знает еще два случая государственного убийства монархов. Казнь Карла I, короля Англии, в 1649 году и Людовика XVI, короля Франции, в 1793. Карла I судил специально созданный для этой цели высокий суд. Ему были предъявлены формальные обвинения и возможность защищаться. Суд был открытым, и во время следствия публиковались документы. Казнь была публичной. Людовика судил конвент. Смертный приговор ему был вынесен большинством голосов после бурных и длительных дебатов, в которых участвовал и адвокат подсудимого. Протоколы суда были опубликованы. Николаю II не было предъявлено никаких обвинений. Приговорившее его к смерти советское правительство не опубликовало по этому поводу ни одного документа. Жертвой убийства в Екатеринбурге помимо самого царя стали дети и прислуга. Совершенная там под покровом ночи коллективная резня больше походила на кровавое бандитское преступление, чем на официальную казнь государственного преступника. Английский историк Хелен Рапопорт главное внимание в своей книге уделяет последним 13 дням жизни царской семьи. Работая в британских и российских архивах, встречаясь с историками разных стран, ей удалось обнаружить новые, ранее не публиковавшиеся свидетельства последних дней российского императора. До конца своих дней Николай и его семья надеялись, что британский король Георг V, их близкий родственник, предоставит им убежище в Англии. В интервью «Радио Свобода» Хелен Рапопорт объясняет, почему этого не произошло.
В то время ситуация в Британии была необычайно сложной. Она еще больше осложнялась тем фактом, что страна находилась в состоянии войны с Германией. На самом деле, частным образом, король Георг, который был двоюродным братом русской царицы Александры, намеревался предоставить убежище семье Романовых своим близким родственникам. Он им искренне сочувствовал. Однако проблема состояла в том, что царица была немкой, и это стало главным препятствием. Во время войны у британской королевской семьи возникли собственные проблемы в связи с ее германским происхождением. В Британии ощущались сильнейшие антигерманские настроения, ведь Германия была противником в войне. На короля Георга в этом отношении оказывалось мощнейшее давление. Еще в 17 году ему пришлось изменить родовую фамилию британской королевской семьи с немецкой Сакс-Кабург на Винздор. На короля оказывалось сильнейшее давление с тем, чтобы он не предоставлял во время войны убежище царице немке. Конечно, для него это было ужасным решением. Тем более, что она была больше русская, чем многие русские. Она знала и любила Россию. Была еще одна причина этого безумного решения. В Британии в то время ощущалась политическая нестабильность. Британское правительство осознавало смысл большевистской революции, но со стороны левых сил существовала мощная поддержка большевиков. Правительство посчитало, что приезд царя и его семьи может вызвать массовые уличные беспорядки и протесты, воцарится анархия. На Герга оказывалось мощное политическое давление, и в конце концов он уступил. Однако король был серьезно травмирован этим решением, а когда до него дошло известие, что Романовы были убиты, он был неутешен. Он умер с сознанием своей огромной вины за это.
Существует мнение, что Ленин и центральное правительство в Москве якобы не отдавало приказа о расстреле царской семьи, и что это была местная инициатива.
Лично я ни секунды не сомневаюсь, что Ленин не стоял в стороне от этого убийства. Из тех изысканий, которые я провела, со всей очевидностью явствует, что военный комиссар Уральского округа, большевик Филипп Голощекин, в конце июня 18 года ездил в Москву советоваться с Лениным и Свердловым о судьбе царя и его семьи. Он вернулся обратно с абсолютно четкими инструкциями, что если ситуация в Екатеринбурге будет ухудшаться и возникнет риск, что город будет взят белыми, он обязан уничтожить царскую семью. Ни минуты не сомневаюсь, что Ленин приложил к этому руку, но, конечно, большевики были достаточно прозорливы, чтобы уничтожить все документальные доказательства того, что этот приказ исходил от Ленина.
Вы изучили горы материалов о последнем русском царе. Как вы оцениваете его личность и личность его супруги?
Должна сказать, что царь, что бы о нем ни говорили, не собирался и не хотел быть монархом, русским самодержцем. Все, чего он хотел, это оставаться частным лицом, главой семьи, жить на природе, охотиться, рыбачить, совершать дальние прогулки, проводить время в кругу семьи, которую обожал. В этом смысле он был очень добропорядочным человеком. Все, кто знал Николая и встречался с ним, отмечали, что он был обаятельным, мягким и добрым человеком. Однако при всех этих качествах он был абсолютно некомпетентным монархом. Тем не менее, изучая его крестный путь, я была покорена его достоинством, его искренним смирением. Со времени своего ареста он ни разу не пожаловался. Что касается царицы, то это совершенно другой человек. Во многом она была его противоположностью. Ее очень трудно полюбить. Александра была невероятно невротична, явно больная женщина. Вся ее жизнь проходила в тревогах о собственной персоне и больном гемофилии сыне Алексея, который мог в любой момент умереть. Это была стремившаяся доминировать женщина с авторитарным характером. Читая, к примеру, ее письмо Николаю, который в 16 году отправился в ставку армии, постоянно наталкиваешься на ее категорические требования сделать то или это, сместить этого министра, назначить другого. Я считаю ее частично ответственной за антимонархические выпады в прессе и падение популярности царской семьи. Русские ее очень не любили.
Говорила автор, выходящей в Лондоне книги «Екатеринбург. Последние дни Романовых» Хелен Рапопорт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Китае под целевым потоком сегодня утром погибли 200 спасателей. В Крыму в результате автоаварии пострадали около 20 туристов, в том числе 11 детей. Большинство пострадавших – граждане России. В Нальчике, Кабардино-Балкария, при взрыве ранен человек. В здание был брошен взрыв-пакет из проезжавшего автомобиля. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Тема – дачная жизнь. История, метафизика, трансформации дачной жизни – в клубе «Квартира 44» беседуют новые и старые русские дачники. Главный редактор журнала иностранной литературы Александр Ливергант, продюсер Анатолий Голубовский, философ Андрей Великанов, художник Лаврентий Бруни, поэт Евгений Алавут, журналист Николай Клеменюк. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А далее в программе «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. И сегодня их читает Мумин Шакиров. Мумин, добрый день.
Добрый день.
Президенту Абхазии Сергею Багапшу предстоит трехдневный визит в Москву. Речь пойдет, насколько я понимаю, об отношениях с Грузией. А вот при чем здесь Москва, сейчас вы нам и расскажете.
Да, это статья в газете «Коммерсант». И судя из того, что я прочитал, я так понимаю, что дело двигается. Это, в общем-то, очень... Если все это произойдет, то, конечно, можно будет говорить о том, что в Тбилиси, Сухуми и Москва о чем-то договорились, но давайте все по порядку. Значит, недавно совершенно в Сухуми побывал спецпредставитель Грузии в ООН Ираклий Алассани. Именно он встречался в Сухуми с лидерами Абхазии, и они о чем-то договорились, хотя мало кто конкретно говорит, что там произошло, хотя оптимизм есть, судя по этой статье. И в итоге сделка, предложенная президентом Грузии через Ираклия Алассанию, по информации коммерсанта, включает в себя подписание юридического документа, в котором одновременно должны быть закреплены отказ Грузии от любых военных средств решения конфликта и гарантии властей Абхазии не чинить препятствий возвращению грузинских беженцев. Вчера в разговоре с коммерсантом Сергей Шамба, это министр иностранных дел Абхазии, не опроверг эту возможность, по словам министра, на двустороннем уровне, в принципе, договорились по основным вопросам, но остается ряд деталей. Безусловно, пишет автор статьи, одной из самых проблемных частей соглашения будет механизм возвращения беженцев. До сих пор Тбилиси и Сухуми радикально расходились даже в оценках их числа. От себя добавлю, я много раз бывал в Сухуми. Это действительно очень серьезная проблема. Речь идет не только о тех районах, которые примыкают к большой Грузии, да, скажем так. Но речь идет и о Гаграх, о Пицунде, о Сухуми, где в достаточно в большом количестве жили грузины, и их дома сегодня заняты совершенно другими людьми. Что касается Москвы, то до этого односторонние инициативы Тбилиси Москва отвергала. Вот теперь ей предстоит, естественно, обсудить проблему. И важным является то, что Грузии не нравится, что в Кадорском ущелье миротворцев представляют не только мотострелковые части, но и десантники. А вот согласно соглашениям 1994 года десантники не должны быть там. В свою очередь Москва и Сухуми в первую очередь требуют, чтобы из верхней части Кадорского ущелья грузины вывели свои вооруженные силы. А вот, возможно, один из таких деталей этого соглашения будет то, что Россия, может быть, действительно выведет десантников. Хотя это все, как сказал Сергей Шамба, министр иностранных дел, эти детали, они обсуждаются далее. В общем, это целый клубок, на первый взгляд, неразрешимых проблем, но если стороны начали это обсуждать, и, конечно же, и американская сторона в лице посла США в России и зам госсекретаря США, который недавно побывал в Тбилиси, потом побывал в Сухуми, был принят на очень высоком уровне, это есть тоже часть того сдвига, о котором пишет автор статьи.
Ну что ж, все-таки, по-моему, при таком подробном рассказе о проблеме Грузии, Абхазии и роли в этом Москвы, нам практически не остается времени для того, чтобы развить какую-то еще одну тему.
Ну, я могу буквально два слова сказать по поводу статьи в газете «Время новостей», что россияне против свободного ношения оружия. Интересный материал. 74 высказались против, 12 не определились, а 15 выступают за то, чтобы люди носили огнестрельное оружие и могли обороняться.
Спасибо. Сегодня газеты читал Мумин Шакиров. Сегодня в Нальчике начинается благотворительная акция международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». До 24 мая бесплатные показы игровых и документальных кинокартин пройдут также во Владикавказе. Фестиваль «Сталкер» проходит в России с 1995 года. Подобные благотворительные показы бывают ежегодно в разных городах России. Организаторы уверены, иначе эти фильмы до кинотеатров не доберутся, особенно в таких регионах, как Кавказ. Организаторы позиционируют «Сталкер» как действие некоммерческое и неполитическое. Наш собеседник – директор гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов. Игорь Юрьевич, захожу на сайт и вижу. Фестиваль «Сталкер» – акция некоммерческая и неполитическая. Как фестиваль о правах человека может быть неполитической акцией?
Ну, все очень просто. Мы позиционируем себя как кинематографисты, а не правозащитники. Это первый аспект. Нормальный режиссер российский имеет свою гражданскую позицию. И наша задача кинофестиваля – показывать его позицию зрителям. фильмом. А сами фильмы по себе являются уже документом отношения режиссера к происходящему. Но мы, еще раз подчеркиваем, не политическая, не коммерческая акция, потому что не берем на финансирование фестиваля денег ни у политических партий, ни у государства, для того, чтобы можно было независимо чувствовать себя и объективно освещать, что происходит в жизни. Но мы стараемся фильмы подбирать, чтобы они соответствовали каким-то статьям Декларации о правах человека и Конституции. Мы стараемся выбирать фильмы, которые более вечны. И все-таки исходим, что это должны быть кинопроизведения высокого художественного качества.
Да. А выбор этот большой? Есть из чего выбирать?
Да. Да, выбор очень большой, потому что сегодня каждый человек имеет возможность взять в руки цифровую камеру и снимать, что хочет. Чем отличается хорошее кино, которое мы выбираем, от нехорошего кино? Хорошее кино все-таки не только ставит проблему, но говорит, как выйти из ситуации, когда фильм делают профессиональные режиссеры. Они придумывают, как эту историю рассказать, более-менее реально закончить, а не оборвать. Ведь часто можно взять фильмы, которые говорят: «Ура, все на баррикады!» и все. Вот тут все плохо. Проще фиксировать, что плохо. И поэтому мы выбираем из массы фильмов, которые сегодня поступают в адрес фестиваля «Сталкер», а в течение года у нас более 300 картин, половина может попасть на фестиваль «Сталкер» по своим, в первую очередь, профессиональным кинематографическим качествам.
19-24 мая «Сталкер» будет проходить в Нальчике и Владикавказе. В течение года, как вы уже сказали, он проходит и в других регионах и городах.
Да.
Отражается ли это как-то на программе показов? Именно региональность?
Когда мы формируем программу, первый принцип – стараемся брать фильмы молодых режиссеров, а сегодня, слава богу, у более 40, которые только за два последних года сделали хорошие фильмы. Допустим, фильм «Кремень» Алексея Мизгирева о внутренней жизни внутри милиции. Как сегодня милиция занимается поборами, как молодой человек, пришедший из армии, попадает в милицию, и как он, так сказать, вынужден подчиняться системе, совершать тоже уголовные преступления. Говорят, какое смелое кино, вот у нас в регионе это происходит, вот то, что вы сняли, это про нас вы сняли эту картину, надо власти показывать картину, нашему губернатору и так далее, и так далее. И в каждом регионе стараемся выбирать фильмы, которые не были показаны в этих городах.
Ну вот смотрите, в мае фестиваль «Сталкер» приходит в Нальчик, в Владикавказ, на Кавказ, да?
Да.
Это означает ли, что в программе фестиваля будет в большей степени как бы отражено то, что волнует жителей именно этого региона?
Нет.
Вот такой подбор есть?
Нет, зачем?
Нет.
Они живут в этом всем. И мы не можем отсюда, из Москвы, живущие люди в других регионах, объективно оценить ситуацию. Мы выбрали фильмы премьеры. Это то, что никогда эти жители не увидят. И главный фильм, который несущий какую-то полезную для человека информацию.
Игорь Юрьевич, вот документальное и художественное кино о правах человека. Какая задача или миссия на каждом из этих жанров?
Документальное кино у нас фиксирует то, что происходит вокруг. Миссия – рассказать конкретную историю об конкретных людях, которые все-таки нашли выход из безвыходной ситуации в нашей стране. У нас в стране, к сожалению, было много беженцев из наших стран, бывшего соцлагеря, Северного Кавказа. Когда мы в других регионах показывали фильмы о беженцах, то менялось отношение местного населения к самим беженцам. Они говорили, что наконец-то мы поняли, что это за люди, почему они приехали, что они остались без того, без сего. Игровыми картинами проще. Игровые картины, они более художественно рассказывают о том, что происходит, и часто, может быть, немножко, может, даже приукрашены и придуманы, и всегда зрители, выступая после картин, говорят, что же вы так все мягко закончили, в жизни-то по-другому бывает. Мы и говорим, в жизни-то вы знаете, как бывает. А вот он другой вариант. Может быть, и такой вариант, не такой жестокий для окружающего мира. Кроме всего, сегодня кинематограф стал поднимать многие, игровой кинематограф, многие новые темы, которые раньше никогда кино не затрагивали. Те же «Гастарбайтеры», фильм «Слушая тишину», который будет показан на фестивале. Александр Касаткин, лауреат нашего фестиваля, фильм рассказывает о том, как в Москву приезжает, ну, как сегодня модно говорить, гастарбайтер, женщина, устраивается на работу, но у нее ребенок, инвалид, у него почки отказывает, ему нужна срочная дорогая операция. И она вынуждена из маленькой деревни, с глуши, ехать в Москву, работать у богатого нового русского для того, чтобы заработать на операцию. Вот такие сейчас аспекты в кино стали.
Вы уже упомянули фильм «Слушая тишину», он тоже обратил на себя мое внимание.
Да.
Там, по сути, герой-одиночка, женщина, борется за здоровье сына. Но ведь согласитесь, каждый, даже самый кассовый-прикассовый боевик строится вот на этом классическом посыле. Герой-одиночка побеждает несправедливость или борется с ней. Может ли вообще хороший, настоящий фильм игровой о правах человека быть снят по канонам кассового кино,
да,
чтобы иметь тот же самый успех?
Да, даже должен. Фильм придуман профессионалами, сценаристами. Без хорошего сюжета острого, без хороших принципов кассовых нельзя сделать хорошее кино, даже не кассовое.
Это был директор гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов. Сегодня в Нальчике начинается благотворительная акция международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер».
Продолжается программа «Свобода в полдень». В Челябинске возобновился громкий процесс по делу курсанта Высшего авиационного училища «Штурманов» Никиты Самитова. 30 января 2007 года он повесился на армейском ремне. Только после настойчивых требований матери погибшего по этому факту было возбуждено уголовное дело. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Гарнизонный суд уже признал виновными двух однокурсников Самитова, Егора Пожиленкова и Антона Черепаху. Они отбывают наказание в колонии-поселении. Теперь на скамье подсудимых еще двое бывших сокурсников погибшего, Антон Бондарев и Николай Крупский. Слушания по их делу были приостановлены в феврале, так как стороны ждали результатов дополнительной посмертной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Среди прочего, экспертам предлагалось оценить степень причастности Валентины Самитовой и ее старшей дочери к самоубийству Никиты. Выдвигалась версия, что мать курсанта якобы не разрешила сыну отчислиться из училища Штурманов и поступить в гражданский вуз. Однако выводы экспертизы полностью опровергли причастность родных к трагедии, поскольку это никак не доказано материалами дела. Между тем, экспертиза установила, что существовала непосредственная причинно-следственная связь между действиями сокурсников Никиты и его решением о самоубийстве. Курсанта ложно обвинили в воровстве, объявили бойкот. Кот всячески унижали. Парень пытался помириться с обидчиками, но безуспешно. Командиры ситуации не интересовались, говорит Валентина Самитова.
Как мне сказали, ориентировочно на 21 число назначено продолжение судебного процесса. Кроме того, за это все время я пытаюсь добиться хотя бы получить грамотную юридическую оценку действиям командиров по тем обращениям, по которым я написала. Прокуратура сделала проверку, с которой я категорически не согласна. Приходится снова писать, добиваться, но пока положительных результатов я не добилась. Последний раз судом моей жалобы было отказано, в связи с чем я вынуждена обращаться в кассацию, в окружной суд, но все равно я буду добиваться и делать то, что начала до конца.
Мать погибшего курсанта не присутствует на суде. На все свои поездки из Иркутской области в Челябинск и обратно, встречи со следователями, участие в судебных заседаниях, она потратила слишком много здоровья и денег. Сейчас обстоятельства складываются так, что за ходом суда Валентине Валентиновне приходится наблюдать на расстоянии.
За судами, которые я тут в Челябинске, мне приходится наблюдать и контролировать с Байкальска. Выехать на судебные процессы я не могу и по состоянию здоровья, и за отсутствием денежных средств. Сколько до настоящего времени мне вообще не возмещены никакие ни процессуальные издержки, ни какие-то иные затраты, страховые выплаты и так далее. И здоровье, конечно, сильно подшатнулось. Все эти процессы, вся эта трагедия, это просто не проходит.
Следствие по делу до сих пор не закончено. Валентина Самитова пытается доказать вину командиров Никиты. Она считает, что они являются главными виновниками его гибели. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени время гостей на «Радио Свобода». Ведущий Михаил Соколов. А в студию приглашен участник заседания Национальной ассамблеи, президент Института проблем глобализации Михаил Делягин. Время гостей на «Радио Свобода» сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень». В Москве на Красной площади коммунисты принимали подростков в пионеры. Сегодня 86 лет со дня образования самой массовой в советские времена детской организации. Также «Свобода в полдень» представит новости Москвы и Санкт-Петербурга, обзор региональной прессы, новости экономики. На завершение программы узнаем о главном на сегодня в спорте. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
200 спасателей погибли сегодня утром под селевым потоком в Китае во время работ по ликвидации последствий землетрясения. В стране сегодня начинается трехдневный траур. Общее число жертв землетрясения, по официальным данным, приближается к 32,5 тысячам. В Крыму в результате автоаварии пострадали около 20 туристов, в том числе 11 детей. На трассе Саки-Симферополь в пассажирский автобус врезался внедорожник. Большинство пострадавших – граждане России. В Нальчике, Кабардино-Балкария, в результате взрыва ранен человек. Как сообщили в правоохранительных органах, в здание был брошен взрыв-пакет из проезжавшего легкового автомобиля. Другие подробности неизвестны. Сборная России стала чемпионом мира по хоккею. В финальном матче россияне одержали победу над канадцами со счетом 5-4. На досрочных выборах мэра Владивостока победил кандидат от партии «Единая Россия» Игорь Пушкарев. Грузия заявила, что Россия размещает в Абхазии тяжелые вооружения. Грузинское МВД обнародовало видеосъемку с разведывательного самолета. По сообщению агентства Associated Press, съемка, однако, не позволяет прийти к однозначному выводу о том, что именно перевозят военные. В Афганистане усилены войска НАТО, дислоцированные вдоль границы с Пакистаном. По информации командования, это связано с участившимися нападениями боевиков, действующих на стороне движения «Талибан». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун намерен в ближайшие дни посетить Мьянму, чтобы обсудить с руководством страны меры по оказанию помощи пострадавшим от урагана. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен выступил с новым обращением. Он обвинил лидеров арабских стран в том, что они приносят в жертву интересы палестинцев. В Кувейте подведены итоги досрочных парламентских выборов. Согласно последним данным, больше половины из 50 мест получили исламисты, сунниты и шииты. Это был краткий обзор новостей.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Следующие несколько минут в эфире посвящены событиям в Москве и Санкт-Петербурге. Через неделю в Москве ретро-поезд возобновит экскурсионные рейсы по маршруту «Венок русских усадеб». В Петергофе к лету чистят пруды. Эти и другие темы в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Петербург. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу 27-летнего Павла Гусева, жаловавшегося на жестокое обращение в СИЗО «Кресты» как со стороны сокамерников, так и со стороны сотрудников милиции. Правозащитный центр «Мемориал» сообщает, что заявитель получил 5000 евро компенсации морального вреда и 1000 евро компенсации судебных расходов и издержек. Европейский суд отметил, что было нарушено право на освобождение в ожидании суда и третья статья Конвенции о запрете пыток и жестокого обращения. Москва. К концу мая может быть исчерпана 300-тысячная квота на трудовых мигрантов. Столичные власти просят увеличить ее почти на 60 тысяч в соответствии с заявками работодателей. Петербург. Губернатор Валентина Матвиенко, недовольная скоростью реставрации куполов Троицкого собора, пострадавших 2 года назад при пожаре, предложила приостановить церковные службы, из-за которых реставрацию проводят только со второй половины дня. Малые купола планируют восстановить ко дню города, большой – к концу лета, после чего начнется реставрация фасадов, на которую потребуется не менее 100 миллионов рублей. Москва. Через неделю откроется экскурсионный маршрут «Венок русских усадеб». От Рижского вокзала до станции Царицына туристов повезет ретро-поезд на паровой тяге. Из 5 его вагонов один императорский, другой первого класса, остальные третьего. Вагоны оформлены в стиле начала 20 века. Ретро-поезд будет возить экскурсии каждый день, кроме понедельника. Петербург. Сегодня Генконсульство Литовской Республики в Петербурге представит молодежный проект «Миссия Сибирь». В дискуссии «Молодежь и историческое наследие» на примере изучения сталинских репрессий участники проекта представят фото и видеоматериалы своей прошлогодней поездки в Сибирь, где они отыскали и облагородили места захоронения своих земляков, сосланных и репрессированных в 40-е годы. Москва. Ко дню создания пионерской организации были торжественно приняты в пионеры 4500 школьников из Москвы, Подмосковья, Твери, Тулы, Рязани, Владимира. Отряды школьников, выстроившиеся у стен Кремля, хором повторили вслед за активисткой организации пионерскую клятву, после чего лидер КПРФ Геннадий Зюганов вместе с офицерами и депутатами повязали им красные галстуки. Петербург. Впервые за 40 лет в Петергофе чистят пруды и каналы, снабжающие водой знаменитые фонтаны. Пока от мусора очищают только берега. Денег на дно водоемов не хватает. Новости Москвы и Петербурга. 19 мая. Вера Володина.
И подробнее об одной теме, только что прозвучавшего выпуска московских и петербургских новостей. 19 мая в советские времена отмечался День пионерии, дата создания самой массовой тогда детской организации. Но и нынче традиция существует. Вчера, накануне 86-й годовщины пионерской организации имени Владимира Ленина, лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов возглавлял прием в пионеры на Красной площади в Москве. Подросткам повязали красные галстуки и назвали подрастающей сменой коммунистов. За всем ритуалом наблюдал наш корреспондент Карен Агамиров.
Москва, 18 мая, 10:50 утра. Метро, площадь Революции. Воскресенские ворота. Оживленная торговля матрешками и знаками спортивной доблести. Из свободного оборота по команде правоохранительных органов исключены значки кандидатов и мастеров спорта. А тем временем в Александровском саду начинается торжественное действо.
Мы уже вступили в пионеры.
Это было год назад. Нас принимали на Красной площади.
Вот год вы в пионерах. Зовут вас?
Меня зовут Шатова Алена.
Алена, а что вам дала пионерия за год?
Нам дала пионерия за год? Ну, даже не знаю. Ну, делаю добрые дела.
Какие добрые дела вы сделали за год?
Я уже не помню.
Скажите, на Радио Свобода, а вы вступаете в пионеры?
Да.
Почему вы приняли такое решение? Как вас зовут?
Армине.
Вот почему, Армине, вы решили вступить?
Не знаю.
Не знаю.
Ну, не знаю. Ну, как не знаю? Вы же вступаете, оденете эти красивые галстуки сегодня. А вы знаете, зачем вы вступаете в пионеры? Может быть, мама скажет, да?
Мама скажет. Не, ну это просто такой праздник, как бы раньше это была традиция вступать в пионеры, поэтому я считаю, что это очень хорошая традиция. Это объединяет детей, какие-то у них появляются цели в жизни.
Вступите в пионеры, какие цели у вас будут?
Ну давай, Никит.
Вик говорит,
я не знаю.
Чтобы помогать взрослым.
Помогать взрослым, беречь свою родину, правильно?
Защищать маленьких.
Память Ленина. Он когда воевал?
Ну, я выросла, такое поколение. Для нас это было очень серьезно. Это был такой праздник, когда мы стремим, как бы, вот самых лучших сперва принимали. Поэтому я считаю, что это очень хорошая традиция. Ее надо сохранять.
Геннадий Андреевич, расскажите два слова Радио Свобода.
Большой праздник, настоящий праздник. Выросла новая смена. Те, кто завтра будет беречь страну, приумножать ее богатство. Для этого должны быть граждане умными, сильными, храбрыми, мужественными и настоящими патриотами своей родины.
Вы верите вот в этих маленьких ребят?
Верю, очень верю. Верю. Хорошее племя растет.
Господин Мельников, верите в них?
Очень верю. Вы смотрите, совсем недавно принимали несколько десятков человек, а сейчас тысячи. Мы не можем всех желающих сюда пригласить.
Радио Свобода. Ветеран Великой Отечественной войны вы, да?
Да. Внук вот он мой. Вот в прошлом году вступил. И провел в этом году, вот провел подружку свою.
А вы сами помните, как в пионеры вступали?
Конечно, помню. Это было в 37-м году.
Тяжелый был год для страны, да?
Ну, для меня он был не тяжелый, моего отца репрессировали, затем оправдали, выпустили, все нормально было. Отец всю войну участвовал в диверсионной группе НКВД. Самый настоящий праздник.
Слушайте все, у нас сегодня праздник, День пионерии. Сводная дружина, равняйтесь. Смирно, товарищ председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, сводная дружина городов Подмосковья, Жуковского, Фрязино, Подольска, Каширы, Серебряных прудов, Красногорска, Долгопрудного, Солнечногорска, а также пионеры Тульской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Ярославской областей и города Москвы на торжественный сбор, посвященный дню рождения пионерии, построены.
Дорогие ребята, торжественную линейку, посвященную дню рождения пионерии, объявляю открытой.
Пионеры юные, выше алый стяг, под дружинным знаменем шире, тверже шаг.
Праздник как праздник. У каждого свой праздник. У них свой праздник, у нас свой, допустим, праздник.
А у вас какой?
У меня день рождения.
А пионерии – это дань только историческому прошлому.
На данный момент это просто дань памяти той пионерии, которая действительно была в советские времена.
День пионерии. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Ульяновске закончился отопительный сезон, и тут же начались скандалы по поводу дополнительных счетов за отопление. Об этом пишут все ульяновские газеты, кроме издания городских властей, рассказывает наш корреспондент Сергей Гугин.
Отопительный сезон в Ульяновске в связи с теплой погодой завершился раньше обычного, 10 апреля. Но ульяновские газеты теперь обсуждают тему платы за отопление. Областной еженедельник «Молодежная газета» в заметке под заголовком «Не спешите платить» описывает конфликтную ситуацию. Несколько управляющих компаний ЖКХ, в том числе муниципальных, начислили жильцам плату за отопление в апреле так, словно грели нас целый месяц, а не 10 дней, пишет издание. И это после того, как областная прокуратура доказала, что зимой несколько котельных Ульяновска не обеспечили положенные по норме температуры теплоносителя и добилась перерасчета квартплаты. Народная газета, орган областного правительства, пытается оправдать расчетно-информационный центр, выставляющий счета за коммунальные услуги. Центр просит граждан не волноваться и обещает вернуть переплаченную сумму. «Так можно мне сейчас не платить?» – интересуется одна читательница. «Советовать не будем, решать вам», – отвечает Народная газета. Дальше всех пошли коммунальщики Заволжского района, продолжает отопительную тему «Молодежная газета». Они заявили, что если зимой котельные не догревали воду, то осенью прошлого года они перегревали ее на 20 градусов. В связи с этим был сделан перерасчет, и жильцам дополнительно начислены круглые суммы на трехкомнатную квартиру более 1000 рублей. Законным подобное решение быть не может, ведь если кто и виноват в завышении или занижении температуры воды в теплосети, то уж точно не жители домов, делает вывод газета. По информации газеты «Симбирский курьер», в ряде управляющих компаний отрицают свою причастность к этой инициативе. Говорят, что брать с горожан лишние деньги их заставляют люди мэрии. Курьер дает слово для комментария бывшему вице-мэру Ульяновска Виктору Моисееву. «Люди не должны платить за чью-то ошибку», — говорит он. «У ошибки всегда есть конкретная фамилия, имя и отчество. Этот человек должен, безусловно, уйти в отставку с волчьим билетом в кармане». Нет такого закона, который давал бы кому-то право брать плату за уже потребленный и в полном объеме оплаченный продукт, говорит далее Виктор Моисеев в интервью газете. Сегодня мы видим попытку осуществить воровство наших денег. Есть фундаментальный конституционный принцип. Решения, ухудшающие положение граждан, запрещены. Корректировка платы за отопление в сторону повышения ведет и к превышению предельного уровня оплаты коммунальных услуг, установленного для области Федеральной службы по тарифам. И странно, что областная прокуратура заняла в нынешнем конфликте такую беззубую позицию, пишет «Симбирский курьер». В мэрии, по мнению издания, забыли, что она представляет не энергетиков, не частников из управляющих компаний, а население города. Вместо этого чиновники мэрии побежали сами выбивать из населения деньги для частников. Газета мэрии «Ульяновск сегодня» от обсуждения злободневной темы дополнительных счетов за отопление уклонилась. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Китае под селевым потоком сегодня утром погибли 200 спасателей. С сегодняшнего дня в стране объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения. Погибли более 32 тысяч человек. В Крыму в результате автоаварии пострадали около 20 туристов, в том числе 11 детей. Большинство пострадавших – граждане России. В Нальчике, Кабардино-Балкария, при взрыве ранен человек. В здание был брошен взрыв-пакет из проезжавшего автомобиля. Другие подробности неизвестны. Сборная России стала чемпионом мира по хоккею. В финальном матче россияне одержали победу над канадцами со счетом 5-4. Грузия заявила, что Россия размещает в Абхазии тяжелые вооружения. На досрочных выборах мэра Владивостока победил кандидат от партии «Единая Россия» Игорь Пушкарев. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун намерен в ближайшие дни посетить Мьянму, чтобы обсудить с руководством страны меры по оказанию помощи пострадавшим от урагана. Лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен выступил с новым обращением. Он обвинил лидеров арабских стран в том, что они приносят в жертву интересы палестинцев. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». 13% с лишним россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума, но бедняков стало меньше на 2 миллиона, чем год назад. Россия претендует на 15% мирового рынка продаж вертолетной техники. Подробнее об этом и другие деловые новости расскажет наш экономический обозреватель Иван Трефилов.
Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз темпов роста экономики России в 2008 году с 6,9% до 7%. В середине апреля Министерство экономического развития России также повысило оценку роста ВВП страны в текущем году с 7,1% до 7,6%. Россия в марте продолжала занимать первое место в мире по объему добычи нефти – более 9 миллионов 600 баррелей в сутки, сообщила Федеральная служба статистики. Это на 6,7% больше, чем у Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера этого сырья. Вместе с тем, добыча нефти в России в марте снизилась на 1,7%, а в первом квартале на 0,2% по сравнению с показателями таких же периодов прошлого года. Последний раз подобное сокращение объемов добычи отмечалось в стране в 1998 году. Количество российских граждан, имеющих среднедушевые денежные доходы ниже прожиточного минимума, сократилось с 21,5 миллионов в 2006 году до 18 миллионов 900 в 2007, а его доля в общей численности населения с 15,2% до 13,4% соответственно. Величина прожиточного минимума в России, установленная правительством на четвертый квартал 2007 года, составляет 4005 рублей на человека в месяц. По текущему курсу это менее 168 долларов. Российская «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний страны, договорилась о покупке за 140 миллионов долларов американского производителя стального проката WCI Steel, расположенного в штате Огайо. В начале мая 2008 года «Северсталь» завершила покупку американского металлургического завода Sparrows Point, который крупнейший в мире производитель стали, компания ArcelorMittal, должна была продать по требованию регулирующих органов в рамках слияния. Объем сделки составил 810 миллионов долларов. Россия в перспективе намерена занять 15% мирового рынка продаж вертолетной техники. Как заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов, для достижения этой цели предприятиям отрасли потребуется ежегодно производить и поставлять на рынки от 450 до 500 вертолетов. Для сравнения, в 2007 году в стране был выпущен 121 вертолет. Курс доллара на сегодня 23 рубля 84 копейки, на копейку ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 90 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
С новостями экономики познакомил Иван Трефилов. В ближайшие несколько минут в программе «Свобода в полдень» речь пойдет о спорте, и я передаю слово Алексею Кузнецову.
Главные темы спортивного выпуска. Сборная России, чемпион мира по хоккею, кнопка-нажиматели спортивного телевидения, завершены ведущие европейские футбольные чемпионаты. Об этом после выпуска спортивных новостей. В Канаде завершился чемпионат мира по хоккею. В финальном матче сборная России нанесла поражение победителю предыдущего первенства команде Канады 5-4 в овертайме и завоевала титул после 15-летнего перерыва. Еще в хоккее Питтсбург вышел в финал Кубка Стэнли. Победив Филадельфию со счетом 6-0, Питтсбург выиграл серию 4-1. Евгений Малкин в составе Питтсбурга забросил одну шайбу. На многодневной велогонке Джиро д'Италия преодолен 9-й этап между Чивитавекке и Сан-Виченцо. Призерами стали итальянец Даниэле Бенатти, его соотечественник Паоло Беттини и Робби Макьюин из Австралии. Лидерство в общем зачете сохранил Джованни Висконти из Италии, опережающий на 34 секунды Матиаса Русса из Германии. На теннисном турнире серии «Мастерс» в Гамбурге завершился финальный матч. Рафаэль Надаль из Испании победил швейцарца Роджера Федерера 7-5, 6-7, 6-3. Победительницей женского турнира первой категории в Риме стала Елена Янкович из Сербии. В решающем матче она взяла верх над Ализой Корне из Франции 6-2, 6-2. Этот титул стал для Янкович первым в сезоне и шестым в карьере. И в завершении выпуска о баскетболе. Бостон вышел в финал Восточной конференции чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня Бостон победил Кливленд 97-92, и счет в серии стал 4-3 в пользу Бостона. У всех спортивных болельщиков есть шанс понаблюдать за работой лучших зарубежных спортивных телережиссеров. Трансляцию финала Лиги чемпионов из Москвы проведет английское телевидение, рассказывает Аркадий Ратнер.
Трансляция НТВ плюс матча «Сатурн-Динамо» в очередной раз был упущен забитый гол. Зритель увидел только влетающий в сетку мяч, забитый Кириченко. А режиссер в момент результативной атаки увлеченно прокручивал повтор какого-то незначительного эпизода. Конечно, тут же показали записанные на магнитофоне предшествующую голу комбинацию и удар нападающего «Сатурна», но факт остается фактом, и эта грубейшая ошибка, да и вся трансляция в целом, говорит о крайне низкой квалификации режиссера. Фамилию его я знаю, но не назову. 5 лет работы на НТВ+, был с ним в прекрасных отношениях. К тому же он великолепный мастер своего дела, но совсем в иной профессии, которая отличается от профессии телевизионного режиссера, как, скажем, профессия столяра от профессии стоматолога. Нет ничего зазорного, что человек, далеко не юноша, решил сменить профессию. Бог ему в помощь. Но выпуская новичка в эфир, надо подготовить режиссера, а не простого кнопконажимателя. Вот и финал Кубка России доверили показывать начинающему режиссеру, к тому же даме. Ее работа была лучше, чем только что описанная, но подчеркнутая поначалу сдержанность уступила все же неуемному желанию чаще и чаще нажимать на кнопку «Замедленный повтор». Фрагменты игры, и достаточно острые, стали перекрываться, окончилось тем, что и на этот раз мы не увидели толком гол, забитый игроком ЦСКА Жо. Увидели живьем лишь то мгновение, когда Жо с линии ворот загоняет мяч в сетку. Значит, и этого режиссера в редакции ничему не научили. Как же не знать железное режиссерское правило не использовать повтор, когда на поле готовится пробить штрафной или угловой? Ведь гол Жо был закрыт повтором другого углового, подного 10-15 секундами раньше. Но если помощи от равнодушных коллег нет, очень полезно с блокнотом в руках понаблюдать за работой лучших зарубежных режиссеров. А теперь сообщу слушателям, что трансляцию финала Лиги чемпионов из Москвы проведет английское телевидение. Известен лишь один случай, когда решающий матч Лиги не транслировала компания той страны, где проводилась игра. В 2005 году финал Истамбула, там встречались Ливерпуль и Милан, показывала та же английская телекомпания, что в среду будет работать в Лужниках. Когда УЕФА и компанию ТИМ, отвечающие за освещение Лиги чемпионов, качество трансляции турецкого телевидения не удовлетворило, и были приглашены английские специалисты. Не берусь судить, как развивались события на этот раз. Еще зимой мне показывали заметку в английской газете, где сообщалось о намерении ТИМ повторить турецкий опыт в России. Было ли решение ТИМ ультимативным или предшествовали ему предварительные переговоры с российским телевизионным начальством, но мы говорим сейчас о свершившемся факте. Скажу еще раз, что упомянутое мною сообщение в газете появилось зимой, когда, естественно, никто не мог предположить, кто в мае сыграет в финале. Говорю об этом специально, чтобы обидевшиеся за страну патриоты, подозревающие очередной заговор против России, не начали объяснять работу англичан в Лужниках только тем, что в решающем матче встречаются Манчестер Юнайтед и Челси. Нет, дело в другом. Будем откровенны, работу российских телевизионных режиссеров надо решительно улучшать, не забывая, какое их количество, причем высочайшая квалификация, понадобится для трансляции Олимпиады в Сочи. А пока 13 мая в новостях BBC показали, как кавалькада машин с разнообразным техническим оборудованием, необходимым для трансляции, в том числе и ПТС, двинулась из Лондона в Москву. А вслед за ними прибудут или же прибыли в российскую столицу, десятки телевизионных работников, полностью взявшие на себя освещение финала Лиги чемпионов 2008 года.
Что ж, ждем финал Лиги чемпионов, рассказывал наш обозреватель Аркадий Ратнер. И сейчас поговорим о футболе. Завершены ведущие чемпионаты многих европейских стран. В Италии судьба чемпионского титула решалась в последнем туре. Миланский Интер победил в гостях Парму 2-0 и сохранил первое место с отрывом в 3 очка от Ромы, которая сыграла в ничью с Катанией на ее поле 1-1. Отмечу, что это третий подряд титул миланского клуба. Теперь Интер и Рома выступят в Лиге чемпионов, а в отборочном раунде этого турнира сыграют Ювентус и Фиорентина. В рекордный, уже 7-й раз подряд, чемпионом Франции по футболу стал Лион, который в последнем туре одержал гостевую победу над Асером 3-1 и на 4 очка опередил Бордо. Бордо сыграл в ничью с Лансом на его поле 2-2. Лион и Бордо напрямую попадают в Лигу чемпионов, ставший третьим Марсель сыграет в квалификации. В последнем туре чемпионата Германии решался вопрос о втором месте, которое дает право прямого попадания в Лигу чемпионов. Это место занял бременский Вердер, выигравший в гостях у Байера 1-0. Вместе с чемпионом Мюнхенской Баварией Вердер выступит в главном еврокубковом турнире. А занявшая третье место команда Шальке 04 из Гельзенкирхена сыграет в квалификации. И, наконец, завершен чемпионат Испании. В последнем туре Реал разгромил Леванте 5-2. Вильярреал в гостях победил Ла Корунью 2-0, Барселона также в гостях нанесла поражение Мурсии 5-3. Реал первый, Вильярреал второй, Барселона на третьем месте. Мадридский Атлетико в гостях уступил Валенсии 1-3 и остался на четвертой строчке, которая, впрочем, дает право участвовать в Лиге чемпионов. У Атлетико 64 очка. И на этом мы завершаем очередной спортивный выпуск на волнах Радио Свобода. Напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии экспертов. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. На этом у меня все. До свидания.
Спортивный обзор представил Алексей Кузнецов. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13:07 на радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор». Ведущая Анна Качкаева. Тема этого выпуска – будущее авторских и аналитических программ на телевидении. В гостях ведущий программы «Пятая студия» Сергей Брилев. Программа «Смотрим телевизор» на радио «Свобода» в 13:07. Я же желаю всем удачного дня, побольше позитивных новостей и слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Америка твердо поддерживает ваше противодействие ядерным амбициям
Коллектив
Ирана.
Коллектив консерватории обеспокоен растратой 15 миллионов рублей распределением стипендий.
Решили создать такое массовое движение по борьбе с произволом милиции города Москвы.
Синий, белый, голубый, эй!
Игра фантастическая.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730.